Радио «Вера» представляет. Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Путешествуем сегодня в компании историка, краеведа Елены Гераскиной. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы в селе с таким необычным названием Белая Колпь. Чтобы до Белой Колпи добраться, на электричке до станции Шаховская мы доезжаем. Мы далеко от Москвы сегодня, до Шаховской ехать достаточно долго. И еще от Шаховской мы едем на 41-м автобусе до остановки Белая Колпь-1.
Да, или можно доехать от Северных Ворот, от автовокзала.
Это новый автовокзал.
Да, 507-й маршруткой в направлении автовокзал Нелидово до остановки Пожарная часть, и потом пересесть на тот же 41-й автобус и там уже добираться дальше. Но на самом деле, действительно, это край Московской области, это далекие места, но тем не менее это очень интересные и памятные места для нашей истории прежде всего. Ведь это место известно с очень далеких времен. То есть, в принципе, да, конечно, усадебные постройки, о которых мы будем говорить, и храм, они появляются достаточно поздно. А вообще первое упоминание об этих краях – это 1497 год. И связано это с обменом властями между тверскими и московскими землями. Вот, и, кроме того, интересно, что в этих краях заболел князь Василий III, великий князь, по сути дела, царь, отец Ивана Грозного, и его из Белой Колпи, где он очень любил охотиться, несли на носилках до Волоколамска.
Это тоже не близко.
Да.
Понятно, что мы сейчас на машине можем доехать там, ну, меньше часа добираться, сильно меньше. А тогда на носилках, представляете, в 16 веке.
30 километров. Это вообще изрядно. И вообще вот это дворцовое село, оно чем было примечательно? Тем, что там были хорошие охотничьи угодья. Вообще русские великие князья и цари очень любили охоту. Ну, вот одной из таких угодий и была Белая Колпь. Но, конечно, вас интересует, что это за название такое?
Да, конечно, в первую очередь.
Ну, мы озвучили с вами то, что белая – это свободная от выплат, да, потому что она входила в великокняжескую вотчину, ну, а потом вошло тоже во владельческие вотчины бояр Стрешневых, вот, потом перешло к Шаховским, то есть она всегда была, кому-то принадлежала. А вот почему колпь? Колпь – это болотная птица. В принципе, это одна из версий, между прочим. Она родственник аиста, она родственник цапли.
Но, вот, кстати, мы можем констатировать, что в районе Белой Колпи, вообще вот здесь, в этих местах, достаточно много болот, и
да,
колпь тут может вполне водиться.
Да, но или на самом деле все-таки чаще всего бывает так, что населенные пункты получали название от рек. Правда? Так вот, река, которая протекала здесь, в общем-то, это река Колпяна. Вот. А маленькая речка, она сейчас называется по-другому, Муравка. А вообще-то она раньше называлась Колпянка.
Ну, может быть, это тоже с птичкой связано?
Ну, да, конечно, это болотистые места, это, да, птичка. Но, тем не менее, вот эта птичка была в названии зафиксирована очень и очень давно, дав название реке, дав название притоку и потом дав название имению.
Колпица она правильно называется, птичка Колпица.
Да, ну, конечно, но, тем не менее, может быть, колпь – это такое что-то более солидное, большое, вот, ну, да, колпица. И памятник, между прочим, колпице есть на станции Шаховская, и тут мы с вами слышим фамилию владельцев, которые очень долгие годы и века владели этой землей. это князья Шаховские. Интересно то, что станция Шаховская, там поселок городского типа, известная достаточно точка, там стоит памятник княгине Шаховской Глебовой Стрешневой, Евгении Федоровне, владелице Покровского Стрешнева, известная местность в Москве, последняя владелица она была. Вот. Но что касается этой усадьбы, сразу хочу сказать, что Шаховских было много, это был разветвленный род, там было несколько ветвей, и, собственно, Евгения Федоровна, она здесь, скорее всего, если и была один раз в гостях, а в целом она к этой усадьбе отношения не имела, и последний владелец этой усадьбы умер в 1927 году, вот, ну, в отличие от других вотчин шаховских, это вотчина Евгения Федоровне Бреверн Шаховской Глебовой Стрешневой не принадлежала.
К сожалению, все, что мы сейчас видим от остатки былого величия этой усадьбы, а если мы посмотрим на старые фотографии 50-х годов, то да, все здесь выглядело иначе. И да, вроде бы 50-е годы, ну, чё ж, более были давно, того, но все-таки все это еще, вот, наверное, лет 40 назад в каком-то виде сохранялось, а сейчас это сплошные руины, ну, кроме храма. Храм, конечно, восстановлен.
Храм восстановлен полностью, и действует, и ограда восстановлена. И вообще с храмом как раз все хорошо. А вот что касается, да, я принесла фотографии того, как это было в 50-е годы. Почти все было цело, хотя вот главное усадебное здание, оно было разобрано гораздо раньше. Да, от него остались фундаменты, но, в общем-то, о том, что главное усадебное здание перестало существовать, об этом упоминается в источниках середины 20-х годов. И более того, о Белой Колпе есть замечательная работа выдающегося исследователя древних усадеб Шереметьева, последнего Шереметьева. Она вышла в 1902 году, это известная работа. Вот, но после усадьбу начинают потихонечку разбирать и демонтировать еще до революции. Очень многие удивительные экспонаты пополнили все окрестные музеи, как обычно водится. Вот, и, в принципе, что же собой представляет вообще эта усадьба? Это родовое имение князей Шаховских, и двор вотчинников, как правило, мы вот эту цифру используем, эту дату, когда точно находим подтверждение существования, да, этого места, этого двора. Вот двор вотчинников был уже в 1691 году. Вообще по своему облику, по планировке сохранились планы, сохранились фундаменты. Это, по сути дела, 18 век. Это довольно значительные объемы, это осевое построение, это регулярная планировка парка. И даже есть точка зрения, что она была полностью отстроена в Елизаветинскую эпоху, то есть это 40-е, 60-е годы 18 века. Но, однако, мы знаем, что Михаил Шаховской отстраивает все в этой усадьбе заново в начале XIX века. И вот те здания и те фундаменты, которые мы сейчас видим, и те объемы, и те руины, а главные руины – это дом управляющего, вот, в котором
растут… Он сохранился получше.
Он да, в этих руинах еще 40 лет назад, даже 30, в общем-то, можно было находиться. Там была крыша, там были внутренние всякие использовавшиеся местными жителями помещения, а сейчас это страшное место с руинами. Мы, к сожалению, должны констатировать, что когда отсутствует владелец, это, ну, так часто бывает. В общем-то, то, что было построено даже по руинам, мы можем судить, что это зрелый классицизм. Вот. И, собственно, все было построено из кирпича, так же, как и Андреевская церковь 1807 года постройки. Вот. Это замечательный бесстолбный двухсветный четверик с одной апсидой. И он увенчан очень интересным, красивым световым барабаном. Да, после реконструкции немножко изменился вид, но незначительно. И сейчас это действительно прекрасный храм, его расположение великолепно. Вообще это красивые высокие места, Клинско-Дмитровская гряда, это высоты, это просторы. Вот, фасады этой церкви, они очень красиво были сделаны. Вроде бы
считается, что она по проекту самого князя Шаховского была построена, но я думаю, скорее он просто на словах объяснял, как бы он хотел, чтобы выглядела она. Народная молва уже потом приписала ему проект.
Крепостным художником показывал, может быть. А может быть, кто-то, как обычно бывало, заказывали архитектору общий план, выдающемуся, известному, платили за это деньги, а потом крепостные кулибины воплощали это в жизнь.
Вообще храм Андрея Стратилата, но так как у нас в наше время принято все-таки называть церкви по главным пределам, которые освящены в честь более значимого события, в данном случае храм Воскресения Христова, да. С пределом Андрея Стратилата. Но в народе он больше известен как Андреевский
Андреевская
храм.
Церковь, да, вот про него в народе так говорят. Вот, ну, конечно, правильнее давать верные названия. В церкви, в принципе, был хороший в стиле классицизма иконостас. И совсем недалеко находился дом управляющего. Что интересно, тут тоже есть одна замечательная легенда, а может быть и не легенда, что при Шаховских, при доме управляющего была сыроварня, которая производила совершенно замечательные сыры, ничем не отличавшиеся от западноевропейских аналогов, и сыры эти пользовались огромным спросом, и говорят, что сейчас тоже есть подобные предприятия, потому что действительно огромные просторы, есть пастбище, есть коровки и молоко. А вообще, вернемся, конечно, к другим постройкам этой усадьбы. Большую роль здесь играют конюшни, каретный сарай. Вот, это очень интересное кирпичное такое асимметричное здание было. Вот, и фасад был рустованный, и плоскими арками это было украшено. Но сейчас, да, через плоские арки видны растения, которые... Да, растут внутри здания, увы. Но мы верим в самое лучшее. В конце концов, церковь тоже лежала в руинах, а сейчас это прекраснейший памятник архитектуры усадебной эпохи классицизма. А кто же здесь жил? Действительно, кто же такие Шаховские, что это за ветвь? А эта ветвь очень интересная. Она была тесно связана с декабристами, и действительно... Огромная семья, которая здесь жила, из нее отправились вслед за мужьями-декабристами жены, девушки из рода Шаховских. Вот, и, собственно, вот это тоже такая интересная тема. Все те, кто стали декабристами, вот многие, они были из школы колонновожатых, размещавшихся неподалеку, и владелец имения, князь Шаховской, преподавал в школе колонновожатых. Так вот, из этой школы, организованной Муравьевым, это была вроде бы такая частная школа офицерская, а оттуда 24 декабриста вышли на Сенатскую площадь. Тоже вот такая история. А вообще, конечно, мы надеемся, что однажды, помимо парка, остатки которого можно увидеть, будет восстановлено и имение.
Спасибо большое. Мы с Еленой Гераскиной побывали в усадьбе «Белая Колпь». И вы путешествуйте с нами, любите те места, где мы бываем. Будьте здоровы.
До свидания.
Поездки по Подмосковью.